Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наш сегодняшний собеседник, протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского здесь у нас в Москве, в Крапивниках. И мы продолжаем наш очень непростой разговор. И несмотря на то, что станция наша не политическая, и она как бы не такая общественно-информационная, скажем так, да, вот, тем не менее, мы не живем же вот в каком-то замкнутом пространстве, как средство массовой информации, как люди, которые работают здесь, на этой радиостанции. И все то, что происходит в обществе, нас всех касается, потому что все мы граждане этой страны. А то, что происходит в обществе, на самом деле, вот со всей этой ресталинизацией или неосталинизмом, вообще, на самом деле, это катастрофа. Мы не то, что мы валимся, да, как колобок с горки несемся, мы все, мы просто на таком дне, из которого непонятно, как просто выкарабкиваться.
Это в первую очередь вопрос нравственных недоговоренностей. Вопрос нравственных недоговоренностей. Когда вам предлагается концепция, согласно которой «да, но», да, вот он был таким жестоким, но в то же самое время восстановили экономику, или, например, он был очень хорошим, но были отдельные перегибы, это вам позволяет находиться в нравственном бульоне. А в этой ситуации, в ситуации Сталина, это ситуация абсолютно христианского, несомненного и ясного выбора. Потому что, ну, Писание говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Ваше сердце с новомучениками, оно не может быть тогда в этом случае с ГПУшниками. Ваша симпатия с ГПУшниками, Маузер, красивая форма, серьезные дяди.
Да они же все оттуда.
Вот. А это вот как раз есть вопрос. Значит, вы не можете здесь сидеть на двух стульях. Мне очень нравится один историк, Борис Елизаров. Он написал прекрасную книгу, которая называется «Тайная жизнь Сталина». Несмотря на такое несколько мусорное название, книга действительно хорошая. Она исследует пометы Сталина на книжках, на художественных разных произведениях, на научных книгах, которые он читал. И вот Елизаров избрал для себя следующий метод научный. Он говорит: я не с теми, кто восторгается Сталиным. Я не с теми, кто осуждает, низвергает Сталина. Я отношусь к нему как к академическому предмету исследования. Но чем дальше я его исследую, я сейчас вольную даю цитату, но смысл передаю точно. Но чем дальше я его исследую, тем больше понимаю, что попытки его реабилитации и подъема чреваты многими-многими опасностями.
У нас в последнее время очень любят делить Сталина все-таки на две части. То, что было до 43-го года, и то, что было после 43-го. И когда людям начинают говорить что-то про ГУЛАГ, что-то про репрессии, что-то про цифры, сразу следует ответ. Это уже довольно давно, лет 15 продолжается в определенных кругах. Да, конечно, да, все это было. Мы не спорим, мы не отрицаем, но после 43-го был новый Сталин, который вел совершенно другую политику, и война все изменила. Ну, это тема покаяния Сталина, она неисчерпаема.
Ну, вот Эрих Фромм, когда писал, у него есть такая блестящая работа, она по-разному переводится, но такой классический ее перевод — «Адольф Гитлер как клинический пример некрофилии». И вот он там пишет: человеку свойственно считать плохого гротескно плохим. Он должен быть злой, он должен быть отвратительный, он должен плохо выглядеть и так далее. Но злой вполне может быть обходительным, вегетарианцем, любить детей и быть очень начитанным. Зло очень многообразно. И вот я совершенно не исключу, и тут я солидаризуюсь с многими исследователями, возможности политических, человеческих, даже иногда нравственных взлетов у Сталина, каких-то вот вспышек доброго сознания. Нельзя это исключить ни у одного из живущих людей. Но мы также знаем, Борис Елизаров об этом пишет, я тут прям даже процитировал бы, вот исходя, говорит, из того, что мы видим что он был человеком в большинстве отношений значительно более мелким, более жестоким, более ограниченным, чем принято считать его почитателями. И вот это очень, по-моему, верный... Мне не нравится слово «сбалансированный». Сбалансированный между чем и чем.
Ну да. То есть, что он как... Он, Сталин, как предмет академического изучения.
Вот для него это предмет академического изучения, и в некотором смысле академическая дискуссия нам очень нужна, потому что, видите, мы, конечно, очень склонны к навешиванию ярлыков. Если человек чего-то доброе говорит, например, ну, все-таки он был верховным главнокомандующим, под его руководством мы победили, тут же сразу будет шум в одну сторону. Если нет, тут же человека обвинят в том, что он сталинист. Для меня, конечно, оскорбительным выглядит точка зрения, допустим, что Сталин выиграл войну. Подождите, а остальные 27 миллионов, они что в это время делали?
Включая вашего деда, и моего, кстати, тоже, и Алёшиного.
Войну выиграл советский народ. Вот тут, по-моему, не может быть двух мнений. И когда, действительно, верховным главнокомандующим был Сталин, да, действительно, были вот эти сталинские маршалы, роль которых при всей их двусмысленности велика. И в ту сторону велика, и в другую сторону велика. Но вот когда мы говорим, Сталин поднял экономику, Сталин подготовил условия к выходу человека в космос.
Лично.
Сталин создал атомную бомбу.
Мы Сталин сам собирал на коленях.
Мы фактически руководствуемся сталинскими лекалами.
Да нет, мне кажется, это потому что у нас сознание такое халуйское и рабское. Ребята, у нас в 1861 году было крепостное право отменено, мы что хотим-то? В 1961 году всего-навсего 100 лет.
Рабство в Соединенных Штатах было отменено не
еще сильно. Позже.
Да.
Алеша, это совершенно разные просто даже уровни. Кстати, возвращаясь к не менее одиозной фигуре, которую вы здесь обозначили, Гитлер. Почему все-таки у немцев, почему у них хватило мужества вот к такому покаянию, начиная от канцлера генерального, который встал на колени публично перед камерами и произнес эти слова, до сегодняшнего дня? Эти люди каются в том, что это произошло, что это зло пришло с их земли. А вспомните советское время. Немцы выплачивали людям, которые вернулись потом из концлагерей живые, те немногие. Они выплачивали оттуда из Германии им какие-то деньги. Они присылали продуктовые нам. Это не только у нас было. А то же самое они делали для Израиля. Сколько они вообще много всего сделали для Израиля. Там отношения Германии с Израилем вообще очень сложные такие. Это даже не в нашу сегодняшнюю беседу. И тем не менее, они хоть как-то... Почему у нас такого не произошло?
Мне очень понравилась реакция папы, ныне почетного папы Бенедикта XVI, очень понравилась. Это реакция немца и реакция христианина.
Немца, который, кстати говоря, успел еще чуть-чуть поучаствовать.
В Гитлер-Югенде побывать.
Да.
Вот мне очень понравилась его реакция при посещении Освенцима. Его привезли туда на машине, на «Мерседесе». Вот. Он оставил машину далеко от входа в концлагерь и прошел это пешком, сказав, негоже немцу въезжать в концлагерь Аушвиц на машине. Вот. В Германии, конечно, все тоже не очень просто. И там неонацизм,
да,
как социальное явление, очень, увы, силен.
Кстати, и в Америке тоже.
По всему миру.
Я в Мюнхене не раз видел и свастики, и эсэсовские руны, и вот эти всякие молодежные потайные группы, которые любят нацизм, к сожалению, существуют. Но вот это покаяние немцев носило институциональный характер. Ведь оно подразумевает невозможность сохранения, например, улицы Гиммлера или... А у нас целые города названы, например, Киров, да?
У нас улица недалеко от радиостанции названа. Улица Кедрова, человек, который топил баржи с заключенными.
Михаил Сергеевич Кедров, между прочим, вот Господь никогда не оставляет вот такую публику без земного возмездия. Ни один из тех, кто, например, изымал церковные ценности в храмах Москвы в 1922 году, не умер своей смертью. пауки сожрали друг друга. Михаил Сергеевич Кедров до такой степени подвинулся умом к концу жизни, что из машины, проезжая, стрелял по детям, пока его не изолировали определенным образом.
Ну, вот как говорят, если Господь хочет наказать человека отнимает здесь на земле, разум. Отнимает разум и ноги.
Отнимает разум.
Вот, ну, да. Вот почему у нас вот этого институционального, как вы сказали, покаяния не произошло, для меня до сих пор загадка. Ведь это может просто заживо похоронить очень многие проблемы, которыми мы еще больны. Может быть, какие-то отголоски будут этих проблем, но она будет закрыта.
Я задаю вопрос одному сотруднику силового блока. Почему вы ведете свое родство, почему вы подчеркиваете и гордитесь своим происхождением от учреждения Дзержинского? Почему вам не взять и не сделать, ну, почему вам не вести свою родословную, это было бы справедливо, от, например, какой-нибудь совершенно блестящей царской контрразведки времен Первой мировой войны? Или, в конце концов, от разведки, например, времен Афанасия ордена Нащекина XVI века, когда русские были способны войти в английский двор и необходимые документы почерпнуть и так далее. И там, почему вы вот на этом тотеме
останавливаетесь? И что же он ответил вам?
Ответил он мне совершенно неубедительно. Там, говорит, впервые была создана в целостности система органов госбезопасности, и, кроме того, он, Дзержинский, еще избавился от беспризорников. Я говорю, подожди, а беспризорники, они как возникли? Они на пустом месте возникли? Но неубедительность этих аргументов, она ясна. Так вот, до тех пор, пока очень и очень многие будут себя возводить к этой системе, из нее питаться. Ты же не будешь плевать в тот колодец, из которого ты пьешь. Я уже не говорю о том, что очень и очень многие люди на разных ярусах, принимающие решения в бизнесе и не только, они просто потомки, переженившиеся потомки тех или иных деятелей, вроде Беллы Куна и так далее. Ты читаешь лжежития этих Белл Кунов и Розы Землячки, у тебя волосы дыбом встают от потока жестокости. И никто и никогда нам говорят, вот вы знаете, количество жертв – это фальсификация. Да пусть фальсификация. Допустим, вернее, что это фальсификация. Расстреляно не 642 тысячи человек, а 100 тысяч человек. А это что, лучше, что ли?
Ну, это, как говорил обсуждаемый нами сегодня Осип Виссарионович,
статистика. Ну, то есть это немного.
Это не так много.
Не так много.
Как один человек 100 сказал,
тысяч человек,
как один человек себе. Совсем на днях сказал, конечно, говорит, издержки не очень хороши. Для него это издержки.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, здесь в программе «Светлый вечер».
Но вот здесь родоначальничество Сталина вот в таком подходе, когда лес рубят, щепки летят, это же известный тезис 30-х годов, вот, оно совершенно очевидно, оно требует нравственной реакции, оно не позволяет размытости. А видите, вот помните, Алексей, совсем недавно была эта история, когда были опубликованы списки людей, работавших в НКВД и причастных к вынесению и осуществлению смертных приговоров.
Стоит сказать, что в Восточной Европе они довольно давно опубликованы.
Ну вот, например, материалы Штази может любой человек, да, который был осужден по политическим преступлениям, прочесть. Так вот, и там, если вы помните, там один из потомков палачей принес извинения одному из потомков казненных. Да, да, да. И в обществе возникла дискуссия, зачем это было сделано, сын за отца. И в ход пошли, опять же, сталинский аргумент. Сын за отца не отвечает. Речь же не идет о личной ответственности одного за другого. Речь идет о том, что внутренняя ситуация не умерена. У нас в некотором смысле, коль скоро у нас тема Сталина так остра, У нас не завершена гражданская война. Она интеллектуально точно не завершена. Посмотрите, насколько ожесточенными
становятся... К счастью, пока интеллектуально.
Вот насколько ожесточенной становится полемика, если затрагивается тема Сталина или, например, достижений Советского Союза. Почему так происходит? Из-за того, что мы не можем быть нравственно двуличными. Те, например, кто апологетизирует Сталина, они, по крайней мере, честны. Они говорят, вот так,
и так, это и страшно.
Так. Но это...
И это страшно.
Это и хорошо. Это и хорошо в том смысле, что они, по крайней мере, ясно и четко
не
излагают
лгут,
свою позицию. Да. А вот эти полуслова «да, но», «может быть, но», никто же ведь не отказывается. Просто у кого возникло впечатление, что если мы к Сталину прилагаем моральные мерки, мы тем самым опрокидываем славную историю своей страны. Да ничего мы не опрокидываем. Мы любим историю своей страны. Мы стараемся ее знать. Мы знаем ее достижения, но и ее великие провалы. Мы знаем ее провалы, но и великие достижения.
Как и у всех стран.
Мы просто хотим, чтобы у нас была предсказуемая история.
Это мы с вами хотим.
Предсказуемая история – это довольно...
А вот, кстати... Интересно.
Подождите, ну, предсказуемая история, что это такое? У нас, мне кажется, в России никогда не было внятного изучения истории как раз с точки зрения какой-то идеологической работы.
Но у нас относительно Ивана Третьего есть некоторый консенсус? Ну, есть.
Есть консенсус, да, но у нас, как мы недавно тут выясняли, памятников даже Ивану Третьему нет. У нас активно ставятся памятники Ивану
Четвертому. Да.
А вот Ивану Третьему мы 3 в России насчитали, 2 из них на территории каких-то учреждений, которые по собственному разумению там поставили. Отец Александр, все-таки, если вернуться или выйти на церковную составляющую, мы видим интересную картину. Во-первых, общаясь с разными священниками, я с удивлением обнаруживаю, мы об этом уже сегодня говорили, обнаруживаю не поклонников, но, по крайней мере, людей, которые понимают Сталина, понимают фигуру Сталина, понимают это время. Но как же вот приходит очередная дата, очередной праздник церковный, а мы все-таки называем это праздником, День памяти новомучеников-исповедников российских. Я никогда в жизни не слышал в храмах в этот день, чтобы в проповеди священник говорил об отрезанных пальцах, о раздробленных костях, о ледяной воде Соловков, Белого моря у Соловков, о крови на допросных листах. Об этом никогда не говорилось. Но при этом всегда говорились общие слова про то, что святые новомученики-исповедники российские, молите Бога о нас, грешных, и вот их же молитвами мы будем живы, здоровы, и Господь нас сохранит. Аминь. Об этом говорится часто, это правильно. Об этом, наверное, надо тоже говорить. Но когда приходит такой день, и мы... Ведь это же уникальная возможность для нас понять не каких-то и узнать не о каких-то мучениках первого века, которые от нас настолько далеки, что мы их воспринимаем как, ну, каждый в силу,
ну, наверное... мифы уже, да.
Это, да, это не то чтобы миф, да, для человека церковного, наверное, это не миф, но все равно, как бы мы
это
об этом
далеко
не говорили, это учебник истории античных времен. А это люди, которые от нас отстают на несколько поколений, современники этих людей живы, и в любом храме, если мы понимаем, что там очень много людей пожилого возраста, в любом храме, на любой службе, рядом с нами, на расстоянии вытянутой руки, стоят современники тех людей, которые тонули в Белом море, которые тонули в баржах, которые оставляли кровь на допросных листах, ну и так далее, и так далее,
или,
и так далее.
Или несчастные дети, которых, значит, дети врагов народа, они тоже живы.
Да. И ведь это же замечательная площадка, простите, что я так называю, церковный амвон, с которого можно об этом говорить, не стесняясь, не смущаясь. Ведь даже патриарх недавно сказал, что герои, что репрессированные – это настоящие герои России.
Ну, я сожалею, что вы не слышали о...
Наверняка вы говорили, не был у вас.
Да мы, собственно, не только говорим, мы ездим на Соловки, мы посещаем урочище Сандармох, где были уничтожены последние соловецкие узники, и евангельские слова «приди и вишь», они, конечно, сильнее всякой проповеди такой человеческой. Дело в том, что мне кажется, ощущение близости новомученического подвига, оно пока не вошло в церковь. Вот к новомученикам относятся так же, как к мученикам IV века, где-то и там-то. А это не где-то и там-то, это здесь и сейчас. Вот эти люди, может быть, конечно, не современники, но дети или дети детей.
Ну, мы сами их современники, все здесь сидящие.
В Москве, те, слушайте, сколько в Москве одних новомучеников? Я был потрясен совершенно. Я когда служил в Нью-Йорке, я немного собирал сведения о тогдашнем, о настоятеле начала 20 века Нью-Йоркского Свято-Николаевского собора, протопресвитере Александре Хатовицком. Он впоследствии был переведен в Гельсингфоркс и стал дальше последним ключерем храма Христа Спасителя до его взрыва. Неоднократно арестовывался, ссылался, еще в Америке написал одной из своих духовных почитательниц письмо, где стихотворно изложил, что его казнят, и даже указал место. Это было впоследствии совершено в 1937 году, а письмо датируется примерно 12-м. И если ты не воспринимаешь этих людей как своих соседей по лестничной клетке, а они именно твои соседи по духовной лестничной клетке, то, конечно, тебе может быть в силу тех или иных причин симпатичен Сталин, потому что он тоже где-то там-то, но он при этом еще и такой авторитетный, солидный, серьезный. Если ты новомучеников, как братьев и сестер, почитаешь, благодаря которым, строго говоря, ты можешь быть христианином сейчас, тут, то ничего не получается.
Про соседей я вдруг вспомнил. Мой очень хороший друг Миша Мельниченко, который неоднократно бывал здесь, Зосимов Александр тоже с ним знаком, неоднократно бывал в нашей студии, когда мы ходили к Соловецкому камню, там же дают всем по одному или максимум по два листочка с именами людей. Чаще всего это водители трамваев расстрелянные, машинисты метро расстрелянные, водители чего-нибудь еще расстрелянные. Вот Миша подошел к микрофону, я, говорит, прочитал эти имена. Знаете, говорит, я еще хочу своих соседей вспомнить, а он живет в огромной коммуналке в центре Москвы, где там 11 комнат, достает список и зачитывает список людей, очень немаленький, которые только в его одной его квартире на Чистопрудном бульваре жили в 30-е годы, откуда их забрали, и никто туда больше никогда не вернулся.
Вот мне после этих Алешиных слов хочется спросить у тех людей, которые, возможно, даже слушают радио «Вера» и слушают нашу сегодняшнюю передачу, и тем не менее, которые сказали бы «да», это Сталин в этом соцопросе, да? Кто вот для вас? Вот мне просто хочется спросить, а вы хотели бы жить вот так, чтобы вот в этой вашей коммунальной квартире вот прям буквально в один вечер двоих забрали, на следующий день еще одного из соседней комнаты, слева от вашей комнаты, справа от вашей комнаты? Вот неужели у вас даже просто чисто животного страха не возникло бы, что следующая ночь, она будет ваша?
Да-да. На эту тему есть прекрасное стихотворение Александра Кушнера «Времена не выбирают, в них живут и умирают». Ты хочешь в первом классе ехать, а чумы флорентийской не хочешь? Вот это ощущение голосования за Сталина из безопасного завтра.
Да, да,
верно. И совершенно безопасного, но не настолько безопасного, как кажется, потому что заглядывание за край пропасти, вызывание духов прошлого, хтонических, бесспорно связанных уже и с инфернальной силой, оно чревато, оно опасно, как всякого рода столоверчение, как всякого рода медиумические штуки. Это очень опасно тем, что прошлое придет и тебя возьмет. Мы должны стремиться как раз к тому, чтобы тени прошлого остались там, где они и должны быть, в прошлом. Мы не можем жить все время с повернутой назад головой.
А, ну так сейчас и происходит.
Но для того, чтобы повернуть голову вперед, ты должен для себя принять внутреннее моральное решение, что ты из этого прошлого выбираешь как достойное, а что как достойное осуждение. Ты не сможешь иначе дальше быть морально полноценным.
Ну, а может быть, тут вот так прямо напоследок я и скажу, что, вероятно, этому могут помочь несколько книг, которые можно прочесть и вообще ощутить на себе всю прелесть то, за что голосовали люди. Ну, архипелаг ГУЛАГ, наверное, уже и не стоит упоминать, хотя стоит.
И Шалабова всегда стоит упоминать, например.
Варлама Шалабова, да. И, конечно, Юрия Домбровского.
Домбровского.
Все, да. Ребята, вот эти книжки, которые надо прочесть. И, наверное, может быть, и будет какое-то желание поставить Сталина там вновь на какой-то там пьедестал и пытаться его, значит, упираясь ногами в борта, значит, этой вырытой ямы, куда его закопали, все-таки вытащить его оттуда. Может быть, тогда уже отпадет просто желание всякое. Может быть, немножко по-другому откроются глаза. А может быть, в школьную программу надо вводить вот эти произведения?
Ну, у нас, видите, у нас Солженицын входит
в школьную программу. Я бы хотел, чтобы Домбровский был в школьной программе. И Шаламов тоже.
Мы должны для себя понять на самом деле. Через коллективные акции, вот, например, коллективное покаяние в репрессиях, мы ничего никогда не добьемся. Это точно так же, как коллективное покаяние в грехе цареубийства. Прости, я в грехе цареубийства, да, участия не принимал. Я в сталинских репрессиях участия не принимал. Но у меня есть четкая и ясная нравственная позиция, которую, по идее, должен иметь каждый христианин. Как ты, ну и по большому счету каждый гражданин, как ты относишься к тому, что происходило тогда?
Протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках города Москвы, нам сегодня с Алексеем составил компанию. Вы уж простите нам нашу политизированную такую передачу сегодня, но это волнует нас. И я очень надеюсь, что это волнует и вас тоже.
Это как повод задуматься, пускай будет программа.
В студии, да, Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
Прощаемся, до новых встреч.
Всего хорошего.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».